Алексей Смертин.
Так себе.
Мог бы быть лучше.
В чем секрет и феномен вообще вот этой популярности?
Поиграл в Англии 4 года и 3 года во Франции. И в России.
Ну, конечно. Вино и устрицы очень заземляют.
Во-первых, я не общаюсь с футболистами.
Мне нравится, как вы легко понизили ставки.
Требует себя самого, не с кого-то, с партнера.
Как здесь вот именно вот этот опыт переносить на опыт работы с командой?
Пинка дать.
Это, кстати, был сейчас советник президента Российского футбольного союза, если что, Алексей Смертин.
Не верю.
Вы видели просто, как Алексей сейчас улыбнулся? Привет! Вы слушаете подкаст «Недоразговоров». Это медийный проект, в котором мы общаемся с людьми, которым обычно не до разговоров, потому что у них слишком много дел, а на них слишком много ответственности. Тема второго сезона звучит ярко, коротко и броско. Трансформация. О какой трансформации идет речь? Изменения в компаниях, трансформация государства и общества, пересборка карьеры, обучения и себя самого. Обо всем этом мы будем говорить с людьми, которые совершали, сопровождали или наблюдали трансформации от первого лица. Меня зовут Александр Сычев, и мы начинаем новый выпуск подкаста «Недоразговор». Дорогие друзья, всем физкульт привет. Сегодня у нас особое приветствие, потому что в нашей студии сегодня кандидат психологических наук, коуч бизнес-школы Сколково, а также советник президента Российского футбольного союза и, внимание, чемпион Англии 2004-2005 Алексей Смертин. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, Александр. Спасибо за вот правильный порядок.
Я старался.
Потому что начать с того, что футболист, экс-капитан национальной сборной.
Там можно было очень далеко начать, да.
Нет, дело в том, что мне как раз вот это последовательность больше нравится.
Супер, супер.
Безусловно, потому что то, что со мной происходило, это в прошлом, безусловно, да. Использую это вот как бэкграунд мой и горжусь этим. И сейчас вот, если брать во внимание свою преподавательскую деятельность Сколково, то это, конечно, мой хороший такой инструментарий, который я использую.
Супер, мы об этом поговорим еще отдельно. Сегодня тема нашей беседы именно касается этого. Начнем буквально с короткого такого анонса для наших слушателей. Алексей, я говорил вам за кадром, что по факту у меня сегодня такое свидание с живой легендой, потому что, когда вы играли за Челси, когда вы играли в принципе в национальной сборной, будучи капитаном. Мне кажется, я еще учился читать и делал первые шаги в школе. Вот. Поэтому для меня такой очень интересный шаг. И сегодня, когда мы вдруг встречаемся в одной студии, я вижу, что вы уже совсем далеко не только футболист, как вы только говорите, и в прошлом. Вы преподаватель, вы человек, который ведет широкую общественную деятельность. Как так получилось, что бывший футболист оказался в бизнес-школе? Что?
Александр, я, признаться, как в прямом, так и в переносном смысле, можешь сказать, начал читать именно тогда, когда вы начали, хотя разница во времени, в возрасте у нас существенная. Почему? Потому что касательно самой игры есть такое выражение «читать игру». Угу. Я тогда не совсем умел обороняться как следует, и чтобы быть хорошим защитником, нужно обязательно предпринимать решение, там, читать игру соперника. То есть игра на опережение – это, прежде всего, так, работа головы, не только ног. Ну и, соответственно, так я увлечен был сильно футболом, то мимо меня прошла школа, как говорил мой папа, там только можно прятаться от дождя, все остальное время будь добр, проводи на футбольном поле с мячом. Вот поэтому читать я начал добирать как раз, когда уехал уже во Францию, mm-hmm. потому что, изучая французский язык, подумал, как могу говорить я на французском, если я казначен в русском языке.
Вы играли в Бордо.
Я играл в Бордо, mm-hmm. да, и выпивал это вино вкусное. Там и познакомился, на самом деле, что такое есть выражение, знаете, savoir-vivre, это умение жить. Это вот как раз в такой определенной гипертрофированной форме они у них там
проявляются. Гедонистический европейский образ жизни.
Совершенно верно. Особенно вот регион в регионе. Сам регион Бордо, это, конечно, потрясающе. Так вот, касательно Сколково, все очень просто, потому что меня пригласили, я только-только завершил футбольную карьеру, тогда еще кампус как такового нет, он достраивался, мне пригласили.
Это год 2006, 5, 7, 8?
Наверное, 8.
8,
полагаю, да. 8, может быть, даже 9. Я помню, это на Тверской отель «Шератон». И я просто зашел в аудиторию, и мне нужно было просто рассказать про футбол. Ни шатка, ни валка, но я все-таки рассказал, как поделился опытом, поспрашивали. Скорее, это был даже не сторителлинг, а вводная часть, то есть откуда...
Такая встреча, где с известным человеком.
Да, mm-hmm. и были вопросы. А потом я подумал, почему не преобразовать в какой-то некий такой продукт, потому что футбол действительно это... Та сфера деятельности, я сейчас не говорю даже про спорт, а просто как сфера деятельности. Mm-hmm. Во-первых, наивысшая конкуренция где? В футболе. Потому что играют действительно миллионы, сотни миллионов играют в футбол. Очень хорошо играют сотни тысяч. Превосходно играют десятки.
И при этом разница между высшими лигами и низшими, она колоссальна с точки зрения дохода, популярности и всего остального.
Да, совершенно верно. И потом футбол вобрал в себя все основополагающие принципы, которыми руководствуется любая компания, в конце концов. Это и мотивация, командообразование, чувство локтя, целеполагание. вот задачи, которые там дифференцируются в зависимости от ситуации, там операционное управление, если брать, допустим, того же лидера, там капитана команды, вот стратегическое управление, если брать менеджера того же там главного тренера, то есть это все про футбол. Но я от этого отказывался с каждым приходом в аудиторию, как можно меньше говорить о самой игре в футбол. Не говорить о том, что вот пас налево, пас направо, сейчас 4-4-2 играет, или мы там играли в эту схему, а сейчас...
Она уже давно, мне кажется, непопулярна.
Ну, совершенно верно. Но мы когда-то играли, да. Так мы еще играли с опорным с последним защитником. Вот я, получается, и где начал читать игру, будучи защитником. Так вот, я подумал, почему бы нет? И вот самая моя основная задача через как раз, возможно, метафоры перекидывать вот эти мостики с футбольного поля в бизнесовую плоскость. И, на мой взгляд, сейчас я довольно хорошо отшлифовал этот продукт, ну, вернее, как бы я его запаковал. Вот. И в зависимости от направлений, естественно, я лавирую, жонглирую, там, скажем, и фактами, вот, и, но при этом все равно в основе у меня футбол. Это очень интересно. Сравнительные характеристики, скажем, там, команда образования у нас в России, в Англии, во Франции. Благо, у меня такая была возможность. Поиграл в Англии 4 года и 3 года во Франции. И в России. И существенно, действительно. И ты вот на примерах. Потому что люди, они любят слушать практика в большей степени. А если еще практик определенно может донести, и через вот эти как раз метафоры, какие-то параллели, ну, это очень хороший для них, на мой взгляд, инструмент. И для меня, потому что люди, которые перед тобой, они крайне интеллигентные, я обучаюсь даже, потому что, выражаясь футбольным языком, вот иногда такие вопросы задают, не в голеностоп мяч идет, а куда-то там, не знаю, в пах, в колено, и попробуй его останови. Ну, к тому, что действительно мне очень сложно с ответами, потому что ответы приходится давать четкие, не совсем футбольные именно, потому что они все же проецируют на свою деятельность.
Конечно.
Вот. Поэтому это крайне интересно. Это такой, знаете, обмен знаниями, обмен энергией. Потом мы, кстати, идем, играем в футбол. То есть мы, по сути, из теории перетекаем в практику. И в конце уже от футбольного матча еще там 15-20 минут рефлексии. На мой взгляд, это интересно.
Интересная практика. Мне кажется, что вообще, в принципе, последние лет так 5-6 в Россию пришел тренд, который в мире довольно-таки давно, на вот эти различные методы обучения через перенос, когда ты учишься, допустим, делая какое-то бытовое базовое упражнение. Я когда учился в Швеции, у нас было одно из упражнений. В течение половины дня мы просто готовили ужин. Нам сказали, а теперь вас, 30 человек, приготовьте ужин. И ты такой думаешь, там, какого черта? Я заплатил огромные деньги, чтобы приготовить ужин в кругу этих иностранцев, и вы серьезно? А потом ты начинаешь понимать, что в этом упражнении у вас потом огромная рефлексия после всего этого происходит, и ты чувствуешь, как твой мозг начинает просто, ты понимаешь от того, какой там вы выбрали, буратто или моцареллу, ты начинаешь понимать, черт, а я же в бизнесе точно так же принимаю решения, смотришь, какие модели лидерства ты используешь, и так далее, и так далее, и так далее.
Очень классная история. Вот тема так называемого cooking, как командообразующее действие, оно крайне интересно, особенно для нас, в прошлом футболистов. Просто сейчас обучаюсь программе в УЕФА, то есть это... регулирующая, вы знаете, самая, конечно, там, конечно, футбольная европейская организация. Программа MIP называется, Masters for International Players. То есть, по сути дела, это MBA в области футбола для игроков, причем довольно известных, которые не захотели стать тренерами, но захотели стать управленцами. У нас 8 модулей, один из них как раз первый. Представляете, мы друг друга знаем, кто-то с кем-то играл, там, Дрогба, такие фамилии, там, Кака.
Вот где эти люди.
Да.
Я-то думаю, куда они делись, из FIFA.
Оля, да, из FIFA, да, в UEFA. Вот. Ага. И вы знаете, да, неожиданно смотреть того же Кака, Рикардо, лучший футболист 2007 года, конечно, который конспекты в шапочке записывает там очень крайне, крайне с умным лицом. Вот коим и был, на самом деле, на футбольном поле. Очень интересный, умный футболист. Так вот, представляете, но все равно первый день до вечера, все устали. И нас везут, где-то минут 30 везут, привозят какой-то ангар. Открывается, и мы первым делом видим барную стойку, что уже, в принципе, лучше, с открытыми бутылками вина, пусть и швейцарского. И видим 3 или 4 стола. Салат, ну, просто все лежит, овощи лежат, там дальше мясо, рыба.
И это не выглядит, как дорогой фуршет.
Совершенно не выглядит. И мы такие думаем, блин, а что же делать-то? Оказывается, через кукинг, это приготовление, ты сходишься с ребятами. То есть я сначала ходил от стола к столу, Аршавин, как атакующий, сразу пошел десерты делать. Кто-то там салатами занялся, а я, так как я игрок бокс-то-бокс, так называемый, вот я просто вот эти параллели прочувствуете, вот действительно я их потом увидел, вот эти связки. Я сначала поскитался и пошел так, где мясо, причем сырое мясо, нужно было нарезать его и делать тартар. И мы настолько сильно увлеклись этим, что пролетели 2 часа, усталость миновала нас, съели это мы за 15 минут. И представляете, на следующее утро мы садимся в автобус, будто бы единая команда, которая это провела весь сезон, уже, причем да. успешный сезон. Это уникально как раз вот действие, на мой взгляд.
Вот это удивительно. И тут сейчас все больше еще, ну это окей, это готовка, да, и вы тоже классно очень пример привели и вспомнили. Во-первых, для меня был интересный факт вообще про MIP, про такую программу. Я не знал, что есть такие программы, условно постфутбольно-карьерные такие программы, которые помогают людям дальше правильно распорядиться своим опытом, который они имеют. Мне кажется, это большая проблема. Ну, это отдельный вопрос. Возвращаясь к теме обучения и переносного вот этого обучения, очень много сейчас театрального опыта, который внедряется в обучение, когда ты через театры как будто бы учишься чему-то внутри себя, лидерству, умению коммуницировать, умению представлять себя, борьбе со своими комплексами и страхами. Это очень круто. Возвращаясь к теме вашего преподавания в Сколково, это сегодня некий какой-то один мастер-класс или это какой-то формат контента, который у вас есть? Что именно? Как можно характеризовать вашу роль? Это набор лекций, это набор опытов, набор сессий? Что сегодня это?
Это просто приглашение со стороны, в зависимости от программы. То есть любая программа, любой модуль несет за собой там командообразование, целеполагание. И здесь как раз мой опыт, продукт, контент, который я могу предоставить, он является актуальным. Поэтому это, с моей стороны, это факультатив, безусловно. Но я обучаюсь. Не только преподаю, но я и обучаюсь. Я даже не скажу, что я преподаватель. Скорее, наверное...
Приглашенный спикер.
Приглашенный спикер, коуч, наверное, так. Потому что я все-таки потом, мы играем в футбол, да. Там я хоть и играю с ребятами, и девчонками, кстати, в том числе. Но все равно так как наставник.
Слово «коуч», мне кажется, здесь особенно приобретает классное значение, если брать термин как «коуч», который изначально означал «тренера» непосредственно. И это вообще-то такая игра слов, семантическая игра, потому что, с одной стороны, сегодня «коуч» — это вот такая очень бизнесовая история, с другой стороны, есть спортивная коннотация, в вас это сходится в одном лице.
Совершенно верно. Более того, спортивная коннотация в Англии немного иная, там вообще называют «менеджер». Ну, в обиходе «гафа» — руководитель, а «менеджер», потому что там главный тренер, он еще и менеджер, он не просто там тренирует. У него есть там помощники, которые это могут осуществлять. Это интерес, действительно, я очень люблю это слово, хоть и мне не далось тренерство, хотя, впрочем, и не пытался туда идти. Я почему-то подумал, что вот это футбольное поле для меня, оно уже в прошлом. То есть я туда выхожу, но по принуждению скорее, более того, там, скорее там бегом занимаюсь, более увлеченно, чем футболом. Но действительно, вот передача вот этих знаний через истории, через метафоры, примеры, живые примеры, они дают возможность человеку там расширить горизонты своих возможностей, в конце концов, и познания, потому что, ага, думали, футбол — это только игра ногами, ничего подобного.
Ну, конечно, кажется, есть же еще определенный набор стереотипов на тему того, что вот, очень переплаченные люди, которые с детства в этом, скорее всего, не образованы и так далее. У вас 2 высших образования?
Да, да, у меня первое, естественно, все, что касается тренерства, там, или я мог бы стать там преподавателем физкультуры, потому что это педагогическая, да.
Конечно, да.
Физкультурный факультет. Второе, соответственно, у меня там была анестезия, связанная с политикой, я как-то меня туда угораздило. Подумал, что нужно набираться опыта, и закончил филиал.
Тогда это была Академия госслужбы, скорее всего.
Да. Но все же вот с точки зрения именно познания, мне, конечно, интересно стало психология, потому что я понял, что готовый там человек, личность, все упирается зачастую там в психологию, особенно если это брать спорт высших достижений. Поэтому, там, получив право на проведение чемпионата мира, я был послом заявочного комитета, я подумал, почему действительно вот эту тему болельщиков, ответственности, то, чем сейчас занимаюсь, это, по сути дела, такой широчайший проспект моей жизни, он связан с устойчивым развитием и социальной ответственностью в области футбола. Это структура, которая верена мне в управление в Российском футбольном союзе, ассоциация, которая входит, является членом УЕФА и ФИФА, соответственно. И это очень интересное направление, социализация через мяч людей, особенно там с ограниченными возможностями здоровья. На мой взгляд, даже, наверное, отдает определенной миссии, чем просто работой.
Это 100% история про импакт, про некое такое очень далеко идущее транслирование идей и ценностей, в принципе, более высокого уровня качества жизни, несомненно. Мы возвращаемся к теме подкаста. Сегодня мы говорим с вами, и та тема, которая была заявлена, о трансформации команд и, соответственно, методов управления этими командами через призму спорта. Мне кажется, что вы идеальный человек, с кем я мог бы об этом поговорить. Вся тема сезона во втором нашем, собственно, сезоне — это тема трансформации. Мы смотрим на то, как что меняется, как меняются компании, команды, управления этими командами, методы отдельной отрасли и так далее. Буквально вчера там в этом кресле здесь сидел там человек, который занимается образовательными сервисами Яндекса. Сегодня хотелось бы поговорить с вами вот именно про трансформацию команд. Вот когда мы говорим про ваш опыт, не несомненно, у вас в круге общения огромное количество людей из корпораций, людей даже не за счет Сколку, а просто за счет вас, да, там мы за кадром еще делились некоторыми там особенностями, да, интересными фактами. Что вы могли сказать сегодня про ваш круг общения, про людей, которые управляют командами? Есть ли какое-то изменение, которое происходит, допустим, последние, там, не знаю, 3-5 лет в методах управления? Люди становятся более жесткими лидерами, люди становятся лидерами, которые больше позволяют своим командам, люди какие-то внедряют определенные механики. Вы что-то замечаете в этом?
Я замечаю, безусловно. Во-первых, я не общаюсь с футболистами, с игроками, уже честно сказать. Не от того, что я высокомерно веду себя и что я уже вырос из тех футбольных штанишек. Ну, в нашем понимании футбольном, из тех трусов футбольных. Он поменялся круг общения, действительно. Я тянусь к умным людям, к тем людям, которые умнее меня. Я не стесняюсь, потому что у меня была своя хорошая история, связанная с футболом. Я реализовался как спортсмен, тем самым там, став самодостаточным, там, получив, там, заработав начальный капитал. То есть люди всю жизнь идут к чему-то там, к такому, но не приходят. А здесь уже в 25 лет это все пришло. Есть, конечно, фактор негативный — это выгорание определенное. Тебе нужно, быстро сгруппировавшись, найти свое направление. И здесь как раз вот удивительно, но мне нравится стоицизм. И вот мне отец говорил, что вот, выходя на футбольное поле, играй как последний раз. То есть ни в коем случае там не проецируй свое будущее. Как футболист, да, я понимаю, именно так нужно было руководство. Но когда я закончил футбольную карьеру, естественно, проекция должна быть совершенно иная. То есть ты стратегически уже должен размышлять, наверное, как тренер. И поэтому круг общения у меня крайне интересный. Он связан с бегом. Но дело в том, что бегают-то все, и крупные там представители.
И бизнеса, и компании.
Да, совершенно верно. И я вот вижу здесь, знаете, вот это отсутствие определенное, и мне это нравится, субординация с точки зрения именно менеджера и коллеги, которые там выполняют, подчиненные, назовем так. Менеджер — это тренер, в моем понимании, там подчиненные — это футболисты. Вот я помню, конечно, вот опять-таки сравнительные характеристики, вот эта гуттаперчевая субординация, она свойственна была и в Англии, и во Франции. Я сейчас вижу, что здесь имплементирование идет именно такого подхода, что люди должны просто осознавать свою ответственность, и осознавая эту ответственность, они принимают решения. То есть как у нас, можно просто опять-таки параллель проведу, конечно, чтобы вы понимали. То есть с детства брать в футбол, иногда тренер, требуя результата, от него, соответственно, тренер требует результата, директор академии, он уже мальчику говорит, там, Петь, ты возьми, сыграй там направо, ты не бей вперед или там не давай этот пас, оно не выполнишь. Я просто сейчас про психологию.
То есть он предлагает конкретные решения, конкретный шаблон.
Конкретное решение, шаблон, верно, и тем самым разделяет ответственность за принятое решение. И ребенок этим занимается. Вот, допустим, в той же Испании, наоборот, они дают возможность ребенку совершать ошибки, и они говорят там, Хуан, делай как раз эту передачу, потому что по мысли, по эффективности это действительно лучшее решение. Да, ты сейчас не исполнил, но через повторение, пускай там в сотый раз ты ошибешься, 150-й, потому что ты только-только сейчас совершенствуешься и набираешь вот как раз те навыки, технические навыки. И в итоге действительно Хуан, во-первых, делает эту передачу, потом через повторение там он получается, через ошибки. Во-вторых, просто он привыкает уже с детства за принятые решения. То есть он не разделяет ответственность с тренером, который
он
ему говорит.
Он сам отвечает за эти решения.
И
да.
это закладывается с детства. И на мой взгляд, вот те, которые принимают решения, я сейчас переношу уже просто в другую плоскость, и руководителю, на мой взгляд, легче работать с такими сотрудниками, которые принимают решения, и у них возникает некий такой альянс, то есть нет той субординации, которая в нашем понимании была в свое время. Ну, это мое мнение, возможно, ошибочное, и поэтому я с ними, с такими руководителями крайне интересно общаться, потому что, во-первых, это определенное равенство, но в то же время разделение ответственности, оно четкое.
И вы сегодня видите, что большее количество людей, руководителей, научаются делить ответственность, не делить ответственность, а передавать ответственность сотрудникам.
Ну, совершенно верно. То есть подбор-то как раз специалистов идет вот именно не только, что они трудолюбивые, допустим, хотя это очень важно, на мой взгляд.
Вы затронули очень интересный вопрос. Мы поговорим еще про ваше увлечение бегом, потому что для меня это отдельный большой вопрос. У нас скоро в гостях будет... У нас был уже Владимир Волошин в гостях, да, который, собственно, и помог нам. Владимир, большой привет тебе сегодня встретиться. И у нас будет еще в гостях Максим Журива, который, собственно...
Мы знакомы.
Да,
да.
Такой большой апологет бега в нашей стране. И, собственно, поговорим. Но вот мне интересна другая еще история. Вы сказали, что бегают, собственно, очень многие классные управленцы, предприниматели и так далее. Я бы сказал, что не только бегают, но еще увлекаются триатлоном, да, еще увлекаются там определенными видами спорта, вроде большого тенниса, там, или гольфа, или поло. В чем вот этот секрет и феномен вообще вот этой вот такой высокой популярности именно спорта, причем спорта такого, ну, по сути, немножко агрессивного. Агрессивного именно с точки зрения высокотестостеронного спорта. То есть 100%. Ironman — это про предельные нагрузки, про довольно-таки, при этом про некий внутренний такой стержень. Почему так сегодня много предпринимателей и управленцев высокого уровня это любят? Это просто хайп и мода. Это схожесть с бизнесом. Это, может быть, какие-то, не знаю, веяния и понимание осознанности, осознанного отношения к своему здоровью. Как вы думаете, откуда это все? Даже не у вас, а больше у людей.
Да. Про меня тут отдельная история, потому что та бацилла, которая была запущена отцом еще в 6 лет, вот она во мне до сих пор присутствует.
Отец был тренер,
действительно, и он был довольно, если не деспотичный, но очень жесткий. Поэтому, когда я закончился футболом, естественно, мне нужно было как-то самореализовываться. Я ушел не в самый простой вид спорта. Более того, я сейчас тренируюсь больше, чем в футболе. Но я говорю как раз про других людей. Хайп определенно, действительно. Само сообщество, оно здоровое сообщество, оно стерильно. Сообщество, потому что...
Стерильно от...
Ну, с точки зрения именно по здоровью. Кто бы что ни говорил, но все равно ты отдаешь энергию. Вы говорите про Ironman.
Да.
Тяжелый. Так же, как и ультрамарафон. Я просто попробовал сейчас ультрамарафон. Действительно тяжело. Но я отодвинул горизонты своих возможностей. Понимаете? И те тренировки ежедневные, они больше, скорее, даже не для здорового образа жизни. Потому что ты теряешь энергию. Иногда уставший возвращаешься, приходишь на работу. Или возвращаешься, некоторые посередине делают рабочего дня вместо обед, допустим. Но это та, скажем, та субстанция, та акватория, в которую ты там заплываешь и выходишь уже неким таким стерильным, очищенным. То есть у тебя есть возможность за это время очень хорошо подумать там, элементарный просто пример, там, о рабочем дне. Вот эта шелуха, она уходит во время бега, у меня, по крайней мере. То есть я сейчас привык даже без музыки, потому что есть возможность именно подумать и спроецировать свою деятельность там, на неделю, там, да, буквально там, на этот день. И очень хорошие, светлые мысли приходят. Вот. Потом действительно пульс увеличивается, и это все, даже физиологически все уходит из тебя, и ты на совершенно другом энергетическом уровне входишь в офис. Но это элементарные вещи, говоря вот о бизнесе, о тех людях, которые там управляет компаниями. Это крупные компании. Он мне очень хороший знакомый, Алексей Иванов, он президент Евраз. Он бегает, он находит время, там утром раньше встаешь, бегаешь, едешь в офис. В конце концов, некоторых там тренажерные залы там рядом или где-то посередине там рабочего дня могут это сделать. Это важно, потому что вот это как раз тайминг, распределение временем, все это получается. Я, правда, не знаю с точки зрения подготовки к триатлону, как это совместить, потому что там, конечно, часы огромные просто. Если
кажется,
тратишь...
что у меня лучший друг проходил триатлон и рассказывал, что много из знакомых проходило триатлон, понятно, но вот именно кого я сильно близко вижу, я помню, как он тренировался, и это огромные инвестиции времени, это там 3-4 часа в день он тратил на это.
Да, с другой стороны, вот если посмотреть, обернуться вот недельный цикл, как мы называем это, футболисты, существует недельный цикл подготовки к игре. Вот, у любого человека, наверное, там такими же категориями рассуждает неделя, то есть как бы дожить до выходных. Ну, то есть оборачиваешься, сколько ты потратил лишнее там времени там, в дороге, например. Ну, то есть я про время. Время всегда можешь найти. И
это правда.
Очень эффективно его использовать. Главное просто-напросто найти свои там, скажем, приоритеты. Понятно, что есть определенная работа. У меня просто три направления, мне очень легко рассуждать. Я никогда не распалялся, потому что изначально отец выбрал путь, он связан был. Он тернист, безусловно, был, но достиг определенных результатов. И поэтому мне четко нужно, с детства я уже понимал, что нужно делать, что не нужно. Потому что есть такое выражение великого в прошлом советского тренера Лобановского. Формула успеха, она проста. На гребень этого успеха выносит только того, кто обладает колоссальной концентрацией как душевных, так и физических сил в момент наивысшего испытания. Понимаете, то есть для нас, скажем, для спортсменов, это, допустим, это футбольный матч. Более того, там наивысшая концентрация еще, там, скажем, концентрат концентрации еще вшит в самой игре. Допустим, у нападающего там один момент возникает перед воротами, он должен это решить.
Да. И нет другого момента. Вот либо здесь и сейчас, либо как бы... Потом мне объяснишь, что я был не в ресурсе.
Да,
и вот то, что сейчас все любят говорить.
Да, поэтому очень легко тебе, мне, по крайней мере, очень легко настраиваться на те или иные важные. Ты отсекаешь, ты понимаешь, что это важно, и ты настраиваешься. И у тебя настрой происходит моментально. Некая кнопка, которую ты там для себя нарисовал. Для этого мне поспособствовала английская премьер-лига, когда я видел, я говорил про Терри, который там сидел отрешенный перед матчем. И, в принципе... Такое впечатление, что он тут залетный, он тут не совсем про футбол.
Расскажите эту историю.
люблю ее рассказывать, она такая отдающая скабрезностью немножко, ну, без нее никуда. Я привыкший восточноевропеец, привык, что нас забирают там на карантин, что для... Опять-таки, про разделение ответственности потом упомяну. И тут приезжаешь в Англию, во-первых, заходишь в раздевалку, можешь не здороваться, ну, то есть в прямом, в переносном смысле, можно оценивать, зашел по-английски, ушел по-английски, не поздоровавшись, не попрощавшись, потому что тем более там руку кому-то протянуть, протянешь, пожмут, конечно. Так вот, у меня там половина ребят, которых я не знал даже по именам, я с Челси не беру, потому что там все звезды, естественно, там я их до этого, до прихода в этот клуб знал. В других клубах, где я играл, я их не знал, телефонов у нас не было определенно, там мы не обменились, у нас не было каких-то командообразующих мероприятий за пределами футбольного поля, но при этом действовали как команды. Тоже, кстати, некий феномен. И я когда попал, помню, приехал в Челси, раздевалка, восточноевропейцы, там, Кешман, Питер Чех, известный голкипер, там уже все в масле, нас уже отмассировали. Парни темнокожие, там, вот как мы сейчас сидим в наушниках, там, слушают свою музыку. А англичане, особенно Терри, вот такой яркий пример, сидел спортивный и там реально там ковырялся в носу, доставая там... Вот, более того, там в конце там пробую их даже на вкус тебе предлагаю. И я такой думаю, вот это настрой, как же можно так... Вот тут вот же 10 минут. И как только начинался, я помню, там... Последний final countdown, то есть 10 минут до выхода на разминку, 9 минут. Он ленно там стягивал себя в спортивный костюм, облачался в футбольную форму и, выходя вот, на поле, поднимаясь так по ступенькам, он оборачивался, чтобы увидеть, все ли игроки, с кем он сейчас будет защищать там, цвета клуба, готовы. И вот когда он оборачивался, я видел совершенно другого человека. Вот совершенно вот эта перестройка моментальная, помните, я уже говорил, там отсутствие вот этих серых зон. Есть социум определенный, есть футбольный
включение.
Матч. Вот эти включения. Вот, и тут как мне приходило нам как раз вот эти слова Лобановского о том, что ты можешь действительно, там, неважно, чем ты занимаешься до, неважно, чем ты занимаешься после. Я сам себе научился готовить, потому что приезжаешь на стадион за 1:40, максимум там за 2 часа до игры. Вот, отыграл, ты помылся и уже поехал домой. То есть у тебя, ты уже опять-таки абстрагировался. Рефлексия, она собственная. То есть там никто не устраивает разбора в полет. Никто никогда. Просто ты по факту оказываешься, допустим, вне игры, там, не на футбольном поле, а там на трибуне или на скамейке запасных. Потому что это решение, это менеджер, который принимает решение. Поэтому вот эта полная концентрация и самоотдача, она свойственна тому, как бы играл. И мне это понятно, и уже в обыденной жизни я понимаю, то есть... То есть ты же не можешь, там, если тебе, допустим, некогда или там плохое настроение, взять и сказать, там, слушайте, давайте мы завтра сыграем, там, или нет.
Вот. Мне кажется, это интуитивно на самом деле похоже. Спасибо за эту историю. Похоже же, на самом деле, опять же, как одной из причин, почему предпринимателю так легко найти в спорте что-то похожее на его бизнес. Потому что в спорте же такая история. Я вот плаванием увлекаюсь, я плаваю на открытой воде что-то, там, ну, всякие дистанции люблю. И это ведь такая же история. То есть ты можешь очень много ходить в бассейн, очень много заниматься. Но в какой-то момент ты выходишь на дистанцию, и тебе нужно ее проплыть. И у тебя, ну, есть очень простой вариант. Вот ты не справишься с течением, например, где-нибудь на Босфоре, да, или на Волге. Ну, вот просто почему-то конкретно в данный момент ты посчитаешь, что надо ориентироваться вот на этот ориентир, а не на этот. Хотя почему-то там, да, ты вот такое решение принял. И неважно, сколько ты тренировался до этого, ты можешь не выгрести потом в итоге. И вот тот момент именно конкретного, с одной стороны, высокой концентрации, но с другой стороны, конкретного момента времени, момента наивысших испытаний, о чем вы говорите.
Вот.
Интересная история, и это очень похоже на бизнес, потому что opportunity, они приходят в какой-то момент, в который ты, может быть, не готов, и никто тебя не спросит, хочешь ли ты сделать это завтра. Вот конкретно сейчас либо да, либо нет. Мы по нашему бизнесу это очень сильно узнаем. Слушайте, если возвращаться к истории про перенос именно опыта спорта, да, мы немножко сейчас поговорим еще про команды, но вот если говорить про именно взаимодействие команд и людей внутри команды, чему учит спорт? Какие вообще главные вот эти уроки, которые могут забирать себе менеджеры, которые могут забирать себе люди, которые занимаются собственным бизнесом, предприниматели? Вот по вашему мнению, что это?
Могу поделиться своей формулой успеха. Она достигнута эмпирическим путем, безусловно.
Успеха именно командного или личного?
Личного? Личного, потому что так или иначе, даже футболист, даже тот же Месси, там, самореализуется ли Роналдо, самореализуется через командные действия, так устроено. Но он все равно самореализуется, он думает о себе.
Конечно.
Но он понимает сам эффективность, есть такое понятие КПД, коэффициент полезного действия, он только через командные действия. Тот же, допустим, Месси может 3-4 обыграть. Да, если требует ситуации, он будет делать. Но в то же время он видит лучшее продолжение, он додает пас. Понимаете, то есть ради командных действий. Поэтому самореализация через командные действия, на мой взгляд, ну это правильно. Теперь про формулу. Прежде всего, на мой взгляд, нужно любить то, чем ты занимаешься. Хотя бы это должно нравиться. Мне это легко, честно говоря, Александр, легко...
Мне нравится, как вы легко понизили ставки. Любить, ну хотя бы должно нравиться. так очень быстро.
Нет, послушайте, но ставка не нравится, совсем другая история, противоположный конец. Я понимаю, что не так много людей, которые любят то, чем они занимаются. Мне просто, наверное, повезло, потому что с детства я любил этим заниматься. Поэтому я не поднимусь с пятой точки, даже если это будет определенно выгодно. Там для кого? Для меня, в частности, если это мне будет нравиться. Вот честно. Это сложно, и какие-то там есть упущения именно из-за этих основополагающих принципов, которые были заложены с детства. Но, то есть, любить нужно то, чем ты занимаешься. И вот самое важное в командных действиях, то, что, мне кажется, и в корпорациях, и в компаниях крайне важно, то есть требовать себя самого, а не с партнера. Это значит, что, ну, представьте, опять-таки, сейчас вот метафору какую-то определенную с футбольным полем. То есть, партнеры, ты играешь с ними, то есть ты в ударе, у тебя все получается, а у него не получается. Ты ему все сделал, выкатил мяч на блюдечке, он не забивает. То есть, по сути дела, он виновен. У меня просто с детства, опять-таки, тоже было заложено, когда я там давал пас, мне не возвращали. Я психовал, делал ненужные действия. Мне отец говорил, ты делай как нужно, правильно, как требует ситуация на футбольном поле. Я говорил, пап, ну он Вася, он не отдает, он не обученный. Он говорит, Вася, ты главное, требуй себя самого, не с партнером. Потому что футбол, ну любая коллективная игра, это коварная игра. Потому что ты всегда можешь там переложить ответственность на кого-то.
Обидеться на кого-то.
Ни в коем случае не нужно. Поэтому второй такой пункт, важный столб, наверное, это как раз требовать себя самого. И третий, который важен, ну я как раз, когда преподаю, говорю это в Сколково, некоторые, может быть, недопонимают, потому что это такое, ну, жесткое по отношению к себе самому, наверное, это недовольство самим собой. То есть, ну, я это вкладываю в такой, знаю, определенный сакральный смысл, потому что, опять-таки, на примере футбол, то есть ты совершаешь ошибки. То есть это игра, которая, ну, из ошибок состоит, в том числе. И если не проанализировать, если, соответственно, там не сделать работу над ошибками, ты в дальнейшем просто-напросто мотивационно будешь проседать. А так как тут прямая конкуренция, вот, в бизнесе она не всегда прямая, но все равно она существует, безусловно, правильно? Поэтому тебе всегда нужно быть мотивационно на самом высоком уровне. Поэтому определенно, чтобы иметь голос, чтобы его сохранить, нужно быть недовольным самим собой. Не до самоедства, но в любом случае бывают эпизоды, где ты даже мог бы лучше действовать, чем ты действовал. И я тут опять-таки вспоминаю там великих людей, коим являлся Яшин. Приведу просто пример. Мне нравится эта тоже история, когда там... А я дружу, несмотря на разницу во времени, в возрасте. Почему во времени? На разницу в возрасте с Валентиной Тимофеевной Яшиной. И она рассказывала о том, что Яшин после... даже успешных игр ворочался и не спал всю ночь. И Валентина Тимофеевна всегда его там упрекала, говорил, Лёва, спи уже, пожалуйста. Ну, хорошо же сыграли. Он говорит, мы хорошо сыграли, Валь, но я мог лучше там поставить стенку чуть левее, там выйти на опережение, там, или наоборот остаться на ленточке. То есть человек, который действительно был великим спортсменом, он все равно был недоволен своими действиями, потому что вот это недовольство своими действиями, оно выводит тебя на другой уровень совершенно. Как мотивационный, так, соответственно, там, ну, происходит некая такая, знаете, все равно трансформация определенная, то есть личности. Вот. Ну, это опять-таки мои, скажем, инструменты из спорта, но мне кажется, они применимы везде.
Очень интересно третий пункт. Спасибо вам за эту формулу. Мы сейчас, переходя к истории, снова возвращаясь к истории про команды и про управленцев. Вот интересно, пункт про недовольство собой. Я поделюсь здесь собственным примером, чтобы беседу тоже развернуть чуть-чуть. Вот мне очень близок третий пункт, о котором вы сказали. Мне первый и второй тоже близки, ну, с точки зрения там собственного отношения. Но вот мне особенно интересен третий пункт, потому что недовольство самим собой, в случае, если мы говорим про управленца или про человека, от которого зависит какая-то группа людей, ну, то есть кто-то, кто руководит командой, она очень часто вытекает в недостаток, допустим, каких-либо положительных отметок действий своей команды. Ну, то есть, вы можете быть недовольны собой, когда вы исполнитель, все понятно, но если вы руководитель, тут есть тонкая грань между тем, той ситуацией, когда руководитель недоволен собой, но при этом признает результаты, или когда он всегда недоволен и всегда видит, как можно быть лучше. И вот я вот здесь иногда там сам грешу, например, тем, что иногда, видя кучу огрехов и кучу моментов, я могу забыть там кого-то похвалить, кого-то где-то сказать какие-то важные слова, которые ему могут быть здесь важны. Но это история про ведь, ну, мою внутреннюю позицию. Для меня это важно, потому что мне окей. То есть мы сделали хорошую работу, но я знаю, как можно было сделать лучше. И я с этим живу абсолютно комфортно. Но иногда люди могут относиться иначе. Я много общался со своими друзьями, кто предприниматели. У них похожая хрень. Вот что с этим делать? И вопрос, есть ли какой-то у вас здесь ответ, может быть, по опыту общения с предпринимателями, с руководителями. Как здесь вот именно вот этот опыт переносить на опыт работы с командой и что делать с командой? Как не забыть там, или просто приучать их к тому, что вы требовательны к себе и ко всем остальным?
Да, я думаю, что это являться должно быть таким проспектом, что действительно нужно быть требовать себя самого, а не с кого-то из партнеров. Это действительно так, потому что если изначально это будет непосредственно там основой, то человек совершенно по-другому будет вести себя определенно. Но, опять-таки, как руководитель, на мой взгляд, очень важно дифференцировать отношения, потому что люди разные, с разной психикой. Кого-то действительно можно похвалить, кому-то, наоборот, там, выражаясь там, опять-таки футбольным языком, пинка дать. Вот, и я помню, я этих пинков наполучал от отца очень много, но от этого любовь к футболу, возможно, была понижена там любовь к нему, к самому, потому что он был для меня не отцом, а тренером, да, и причем так, ну, заставлял одним словом.
Изменение ролей.
Да, но здесь, на мой взгляд, как раз... Понимаете, руководитель, он психолог еще, на мой взгляд. Вот мне кажется, главный тренер, опять-таки, любой команды, футбольной, баскетбольной, волейбольной, он стратег А, а Б он психолог прежде всего. Потому что коллектив живой, конкуренция сумасшедшая. Тем более, если мы говорим о там, топовом каком-то клубе, как Челси, например, где я играл. Представляете, это при наличии контракта, Александр. То есть вы подписываете контракт, многомиллионный контракт
и
на несколько лет.
Конкуренция.
И, да, и в принципе можно почивать на лаврах, потому что эти деньги у тебя никто уже не заберет. Знаете, какое основное требование в контракте? Я сейчас прям грубыми такими штрихами. Ну, какое,
нет, не знаю.
Не знаете? Вовремя приходить на тренировки.
Интересно.
Желательно на игру. Я раз опоздал на игру, меня штрафовали полоклада, то есть, но при этом дали возможность выйти на поле. Эта ответственность была моя. То есть я там просто встрял в пробку. Есть такой там Blackwall Tunnel в Лондоне. Я за Чарльтона играл. И там просто пробка, я не мог проехать. Я позвонил помощнику, сказал, что я в пробке. Он сказал, а на игру-то успеваешь? Я говорю, успеваю. Тогда ты в составе. Я прибегаю, история тоже хорошая, прибегаю в раздевалку, ребята уже выходят на разминку. Я быстро надел форму, вышел. Хорошо отыграли, действительно. Но было штрафовано. То есть я... Вот такая история тоже. Там, она неприемлема у нас в России, мне кажется.
Формат в том, что контракт позволяет как бы деньги формально получить. Но...
Да, контракт, естественно, добился тех результатов, дошел вот до этого уровня самого высокого, при котором там тебе дают возможность. Вообще, в принципе, контракты, они расхолаживать должны. И некоторых людей действительно, те, которые не горят, опять-таки не любят, либо просто-напросто уже там, не испытывают чувство голода, контракт обеспечивает. Потому что ты приходишь на тренировку, ты можешь там не играть. Не прописано, что если ты нападающий, ты забить должен. Там, больше 15 мячей, если ты вратарь не пропустить.
KPI нет.
KPI нет, совершенно верно. И как вот с такими работать? Потому что ребят, те, которые особенно в таких крутых командах находятся, например, как Арсенал, Челси, Ман Сити, они все заточены на результат. Они хотят результат, они не хотят, потому что, и здесь опять-таки вспоминая слова крутого там, менеджера Маурини, который приехал.
Вы с ним даже работали.
Да, я просто расскажу. Вот просто интересное такое первое же собрание. Он приехал, выиграв Лигу чемпионов в составе Порта, там много раз становился чемпионом страны. И сказал, что, ребята, вы в лучшем чемпионате играете, вы сами игроки топ-уровня. Ну, кто-то из вас что-то выиграл? Такая тишина. Вот. А я выигрывал, и я приехал побеждать. Вы имеете в виду, что короткая карьера у футболистов, что она определяется не нулями на банковском счете, вот, а именно медалями и трофеями. Что деньги — вещь такая престижная. Я сейчас интерпретирую на русский, там, по-русски, но вещь сопутствующая, что чем ты лучше играешь, тем ты больше зарабатываешь. И поэтому вот он психологически очень мощно подходил. Вот некая такая была все-таки ротация в составе, чтобы игроки чувствовали свою ликвидность. Они чувствовали, что они востребованы. Да, ты не каждый матч играешь, но ты играешь. И вот как раз эта дифференциация психологии со стороны главного тренера, она настолько была на таком высоком уровне, что мотивация у каждого была очень высокая. В общем. Это к тому, что про контракты опять-таки.
Да, да, да. Очень круто. В нашем подкасте есть некоторые традиционные рубрики, одна из них называется «Диванные аналитики». Суть ее очень простая. Алексей, я прочитаю вам какую-то цитату, из которой мы нашли где-то на просторах интернета, в чьих-то интервью и так далее. И не буду говорить вам, кто ее автор. Я попрошу вас как-то на нее отреагировать. Ну, просто согласиться, поспорить, может быть, согласиться частично, прокомментировать свое мнение, а после скажу, чья это цитата, и таким образом мы проведем эту рубрику, окей?
Давайте.
Первая фраза звучит следующим образом. Итак, поехали. Быть руководителем с большой ответственностью и громадным функционалом сложно. Если не держишь себя в форме. Нужно иметь много сил и постоянно их пополнять. Если ты не занимаешься спортом, не бежишь десятку, не сдаешь на пояс по карате, и у тебя нет способа выбросить из головы накопленную умственную усталость. Ты просыпаешься, у тебя нет сил идти на работу, потому что ты не заряжен. Спорт помогает не только держать себя в форме, но и тянуть любую нагрузку на работе.
Согласен. Совершенно верно сказано, что действительно ты спорт, он тебя просто мотивирует, он выводит тебя на другой уровень. Более того, как раз требуя себя, ты можешь там в дальнейшем требовать со своих там подчиненных, в конце концов, и коллег.
Тоже спорт требовать?
Нет, уже в бизнесе.
А, в бизнесе требовать, когда у тебя есть энергия.
Да, энергия, просто такая параллель.
Окей, окей. Это была цитата финансового директора CFO Московской биржи Максима Лапина. Московская биржа известна довольно-таки большим количеством бегунов в своем составе. Вот мы большие друзья с Московской биржей, просто поэтому знаю, что очень много там бегает, там беговой клуб есть внутри. Ну вот классно, что в том числе и...
Я сначала подумал, что речь идет о Владимире Владимировиче, потому что там про карате, там про пояс. А потом дзюдо.
Не-не-не, аккуратно, с такими лучше не ошибаться в нашей стране. С такими вещами.
Больше не пригласят, но сам пояс просто, потому что...
Это правда. Другая цитата.
И потом немножко... я сказал, кто такой Владимир Владимирович. Вот, у нас, допустим, в отделе закупок, департамент по закупкам, у нас Владимир Владимирович работает.
Хорошо.
Он прочитал мою книгу, очень интересно.
Вы топите себя, потому что... В смысле, какой Владимир Владимирович? Он один у нас. Продолжим, ладно. Вторая цитата немножко иная. Кризис — это хорошее время для того, чтобы лидеры и команды, собственно, этих лидеров, могли осмыслить, что дальше, как с точки зрения бизнес-модели, так и с точки зрения себя самого. Какие навыки у меня есть сегодня, каких не хватает для успешности в новом мире, какие ценности для меня важны по-настоящему и как я хочу поменять свою карьеру.
Угу. Проведу параллель с поражением. Кризис, по сути, поражение, может быть, правильно?
Может быть, вполне, да.
Да.
Давайте так, не каждый кризис поражение, но каждое поражение, наверное, кризис.
Да, совершенно верно. Поэтому поражения нужны, и кризис обязательно необходим. Иначе ты просто-напросто трезво не оцениваешь. У тебя абсолютно субъективное возникает решение тех или иных вопросов. Вот. И чтобы выйти из оболочки, из этой, нужен просто-напросто кризис, на мой взгляд, чтобы переосмыслить. И переосмыслив, ты уже понимаешь, ага, трезво уже видишь, как бы взгляд со стороны. Это, знаете, как бежать или тонешь. Бежал там 90 километров, чтобы осознать, насколько того ты способен там. Ты как бы выходишь со стороны, это произошло где-то на 70-м километре, когда я вышел, можно сказать, так, ну, фигурально выражая свое тело. И это мне помогло добежать там, до финиша. Поэтому здесь нужны такие кризисные ситуации, желательно, чтобы они не происходили слишком часто, но необходимо, чтобы они происходили. Это крайне
круто.
Важно. Да, у меня там два таких волевых решения, благодаря которым я, в принципе, самореализовался и дошел до высокого уровня. Там. Первый — это в Бордо, ну, вернее, даже это был Ленинск-Кузнецкий, где мне нужно было просто играть.
Заря?
Заря, Ленинск-Кузнецкая, угу. Да, еще контракт, даже машину дали, квартиру, которую потом отобрали. И там формировалась команда другая совершенно, ну, в этой же лиге, Уралан, который хотел играть уровня выше. Я ушел, прервав контракт, там, причем такой нехороший мой уход был по ходу сезона. Сказалось, возможно, в дальнейшем даже на игре команды, потому что я был лидером. Но сам факт, что я перешел на другой уровень и с этой командой вошел в элиту нашего российского футбола. Второе, еще более значимое, это Бордо, конечно же. Это вот этот процесс стагнации, пятилетний контракт, море, устрицы, вино, французский язык, стабильное место в составе. Понимаешь, что что-то не то. Понимаю, что что-то теряю. Вот. И вот этот кризис произошел тогда, когда я понял, что я уверен, совершенно уверен, что я востребован и что я необходим команде. С одной стороны, это хорошо, потому что ну, уверенность. С другой стороны, возникает процесс стагнации. Он возник уже. Он уже возник. Я подумал, здесь что-то нужно менять. Я прерываю свой контракт, возвращаюсь в футбольный клуб, российский футбольный клуб, который должен был покупить в то время Роман Аркадьевич Абрамович.
«Динамо»?
Нет, это было «Торпедо».
А, «Торпедо».
«Торпедо», да. Mm-hmm. Прохожу медкомиссию, и сделка не состоялась, и я остаюсь без команды. Понимаете? И вот этот момент как раз... Вот это реально кризис. Я остался без команды, у меня было там 2 года контракта. И меня он подхватывает, там, и я еду как раз в Челси. Просто тут сами... Ну, то есть я мне такой посыл в проволочный космос запустил относительно того, что да, вот этот кризис нужен был мне для того, чтобы ну, перейти на другой уровень. Иначе просто ну, замыливается взгляд, и, естественно, замыленный взгляд не дает ничего хорошего вот, в твоем прогрессе.
Вино и устрицы очень заземляют.
Заземляет. А еще заземляет именно то, что уверенность в твоей там,
исключительности и нужности, да?
Да, и нужности, и необходимости.
Как же огромное количество людей, мне кажется, в нем купается и остается. Это же вообще, ну, это вот та самая пресловутая, о которой все говорят, зона комфорта, в которой ты не можешь развиваться.
Да, да, совершенно верно.
Это была фраза, которая сказала старший вице-президент Сбербанка Юлия Чупина. Соответственно, как обычно, уважаемые слушатели, все ссылки на цитаты у нас в описании к нашему подкасту. Говоря про кризис, мне кажется, многие сегодня вспоминают 2020 год, в котором явно было многим непросто. Как для вас прошел 2020 год? Вы почувствовали вот это напряжение, вот этот те самые кризисные настроения, которые были у всех? Или
я прекрасно провел.
Черт! Расскажите. Вы бы видели просто, как Алексей сейчас улыбнулся еще эту секунду, просто как человек, который реально был очень хорошо.
Да, я поменял место проживания, уехал из центра на лоно природы. Такой хороший шаг был в дом, который построил давным-давно, но он для меня являлся дом выходного дня. Я очень за этот короткий срок... Короткий, но на самом деле для кого-то он чудовищно долгим показался. Прочитал довольно много книг. И вот я и так был сторонником такого стоицизма. Мне очень нравился Сенека. Но тут вот попался и другой автор, Марк Аврелий.
Марк Аврелий,
да, 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 да. Потрясающе просто. Я осознал, что такое космос, и я понимаю, что есть вещи. И опять-таки, благодаря стоицизму и его словам, я понял, что есть процессы, которые... Ты не можешь внешне управлять. Ты не сможешь управлять. И для тебя это просто как данность определенная. Управляй именно своей мыслью и делай моральный не вывод даже, но решение, в конце концов.
Как-то у Марка Аврелия «Жизнь — это корабль». Сел, поплавал, приплыли, выходи.
Да, да, еще у него, по-моему, про скалу, потому что внутренняя у тебя должна скала, и какие бы там
это
невзгоды
всех стойков,
не, да, 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 не, да. Не происходило, в любом случае это бьется по твою скалу. Это очень хорошо зашло, и я переболел, причем даже при этом бегал через день, у меня там пропал обоняние. У меня не пропало, но при этом, ну, я стойко тоже перенес это. Поэтому кризис для меня очень положительный.
Слушайте, интересно, потому что для многих это была такая, ну, тяжелая очень история, тяжелый период, конечно же. Круто, что для вас это стало таким периодом самопознания и периодом погружения внутрь.
Да, Александр, на самом деле для сильного человека, ну, коим я, наверное, являюсь, по крайней мере, в определенных направлениях в спорте, опять-таки, возвращаясь к нему, такие ситуации, они просто необходимы. Чтобы выйти на другой уровень, ты обязательно должен споткнуться. Ты обязательно должен споткнуться и упасть. Основная задача как ты быстро встал и отряхнулся.
Но еще, мне кажется, сделал вывод.
Нет, потом, конечно, да, встал, да, отряхнулся, да. Пошел, и уже делаешь вывод.
Ну да, странно делать выводы, пока ты лежишь. Это сомнительная практика.
Я не то чтобы, знаете, запускаю вот эти мысли и пожелания, чтобы со мной это чаще происходило. Нет, потому что это неприятное там ощущение крайне. Но оно в конечном итоге приносит пользу большую.
Окей. Хорошо, спасибо большое. И, наконец, третья, последняя цитата звучит так. «Футбол вобрал в себя основополагающие принципы, которым руководствуется любая сфера, в том числе и бизнес».
Мне знаком этот автор.
Вы согласны с этой цитатой?
Ну, конечно, по-моему, это мои слова.
Это ваши слова, да. Вы решили, узнаете ли вы или нет. Супер, это я сказал Алексею Смертину. Здесь все хорошо. Что ж, это была рубрика «Диван аналитики». Давайте немножко поговорим о там еще двух темах, которые мне интересны. Говоря про лидерство и про лидера, да, вот вы сейчас говорили про сильного человека, про то, что в последнее время очень популярно у лидеров это стоицизм. В принципе, стоицизм какой-то сейчас переживает тоже новый бум. Я сам стоик с детства еще, но я стоик с первого курса, мне очень... Ну, как стоик, как бы, ну, я исповедую некоторые принципы, которые стоицизмом превозносятся. Например, там принцип внутреннего контроля, скалы и так далее.
Да, тут не руководствоваться, не идти за толпой.
Да, ну...
Ну, здесь тоже есть определенные сомнения.
Там всегда есть «но», да. Там всегда есть некоторое «но». И, в принципе, кажется, что философия... У меня просто был один из самых лучших преподавателей в университете. Я был именно по философии. Это потрясающий был преподаватель на первом курсе. Ну, на мой взгляд, это один из моих лучших учителей вообще в жизни, который был. Это невероятно мерзкий, неприятный человек, с которым абсолютно не хотелось общаться с точки зрения друга. И очень хотелось учиться каждую секунду его слов.
Могу задать вопрос? Любимый его философ, скорее всего, был Артур Шопенгауэр.
Нет. Кстати, он любил Шопенгауэра, да?
Я просто тоже очень люблю.
Я правда помню. Ну, короче, да, но там было сложно понять, что и как. У него была невероятно сложная судьба. Я не знаю, как бы, к сожалению, сейчас не знаю, что с ним в данную секунду. Мы потом там несколько раз с ним виделись, общались, но он никогда не проявлял никакого желания коммуницировать за рамками, собственно, вот кабинета. Но мы ездили к нему на лекции, даже когда он уже был в другом университете потом. Мы просто просились, приезжали тайком, приходили на его лекции. Невероятный преподаватель. И поэтому мне философия нравилась, ну, а там как бы я нашел то, что мне максимально близко, это вот философия стоиков. Так вот, возвращаясь к теме лидерства. Во многом лидера часто отождествляют с индивидуалистом. Лидер равно человек с высоким уровнем харизмы очень часто, человек, который является таким человеком, который реализует себя часто через эго, особенно в вертикальных структурах, а в России все-таки вертикальных структур больше, таких очень директивных, очень авторитарных и так далее. Ну, какая странная такая управление. И...
Тоже аккуратнее с
этим рассказать. Да, мы вместе поедем в одно место, если что. Вы там Владимира Владимировича не узнали, я тут шучу про авторитаризм. Короче, будем сидеть вместе, если что. Вот, и, собственно, разъяснительные беседы проводить. И вопрос мой такой к вам. Хороший лидер, он все-таки индивидуалист?
Нет.
Почему?
На мой взгляд, он командный игрок. Вы правы. Вот из всего вышесказанного вами о лидере, я соглашусь, что это эгоист, безусловно. Ну, любой человек, допустим, он эгоистичен, безусловно.
Потому что реализует свои интересы, это
нормально. Совершенно
верно.
Тщеславен. Потому что через успехи, он, да, через этот успех он хочет еще дополнительного. Роналду, например, опять-таки, футболист. Ну, это, он просто эгоцентричен. Ну, опять-таки, через
про
команду...
Криштиану или Криштиану, про зубастика?
Про Криштиану, да. У него, его эго, оно в центре у него, безусловно. Но он крайне эффективный спортсмен, и он лидер, безусловно. Но тот лидер хорош, который думает прежде всего, то есть о коллективе, опять-таки, вот возвращаясь к моим словам, там, через самореализацию. Вот лидером очень тяжело быть, безусловно, потому что крайне большой груз ответственности.
Каждый ли руководитель лидер?
Нет.
В чем разница?
Ну, руководитель, лидер — это тот, который принимает всегда сам решение, на мой взгляд. Есть руководители, которые руководствуются просто... У него есть команда, команда единомышленников, те, которые там могут, в зависимости от вопроса, подсказать им, помочь. Но он при этом будет являться лидером. Ну, то есть, на мой взгляд, лидер — это тот, который принимает решение, причем быстро принимает решение. И правильное решение принимает, и собственное это решение, а не связано там... с коммуникацией со своими, там, скажем, с партнерами. Очень важно же разделить ответственность. Почему я опять-таки говорю? Потому что, ну, мне эта тема очень сильно понятна. То есть там пойти куда-то или сделать решение. Давайте подпишем договор или там перенесем на следующую неделю. И я вот вам спрашиваю, как своего коллега, там, Александр, как вы думаете, может быть, это сделать? И я слушаю ваше мнение, и оно там вырастает в какую-то определенную там общую точку зрения.
Ну, конечно, решение принимаете в этом смысле вы.
Совершенно верно. Но все равно же, может быть, сказать, что это лидер, но, наверное, не с большой буквы, если он там все-таки консолидирован какой-то решение. Ну, это моя точка зрения. Я, возможно, заблуждаюсь.
Слушайте, интересно, мне на самом деле когда-то я увидел потрясающую картинку, которая... Я вообще люблю схемы. Кажется, что схемы порой очень легко врезаются в память и очень легко позволяют объяснить какие-то сложные вещи. Ну, знаете, там говорят, все сложное ложно, да, или там чем проще, тем сложнее, тем проще. Мне очень нравятся оба этих посыла. Говоря про схемы, я увидел такую фразу, что руководитель... Это тот, кто стоит за людьми, которые идут вперед. Лидер — тот, который идет первым среди тех, кто идет вперед. И, грубо говоря, ну, представьте, да, вот полководца, да, есть лидер, который бежит в первом ряду с мечом, орет громче всех и говорит за родину и машет мечом, да, впереди, а есть полководец, который стоит на холме, смотрится со стороны и принимает решение. И вот в этом смысле как будто бы вот этот человек на холме — это руководитель, а человек, который бежит в первом ряду — это лидер. Вот мне вот эта вот фраза однажды, ну, вот эта метафора понравилась. Что думаете, вы согласны с ней или нет?
Если прям в прямом смысле кто бежит, то, как правило, это пущенное мясо бежит первым.
Ну, допустим, если посмотреть весь кинематограф, да, обычно нет.
Да, ну, я-то знаю изнутри, потому что пожил в Калмыкии, и это ура. Это же сокращенно Уралан. Уралан — это с калмыцкого вперед. Я просто поиграл в Уралане, поэтому знаю, что туда запускает, как правило, тех людей, которые падут. Вот умные люди, лидеры, они идут за спинами.
Ну, конечно, всегда так.
Соглашусь, действительно.
Но если посмотреть «Властелин колец», например, или любые «Игру престолов», или любой другой фильм про короля Артура, там как бы в первом ряду бежит главный персонаж обычно.
Ну, это да, да.
Ну, давайте возьмем ситуацию, когда вас убьют в первом ряду, да, потому что, как бы, это ситуация военного времени, она сегодня, ну, скорее, как бы, уже, ну, не вымышленная, к сожалению, но там она реже знакома всем предпринимателям. Давайте возьмем предпринимателей, людей-управленцев, когда у тебя есть вариант либо быть лучшим среди своей команды, бежать и всех тянуть за собой, или быть за спинами и направлять. Вот кто из них лидер, кто руководитель, или это вообще может быть одно и то же?
Я думаю, что это как может одно и то же быть, но... Настоящий лидер, который является... Опять-таки, вы разделяете. Есть же лидер, который просто в цеху, грубо говоря, там болваночки обтачивает.
Конечно, да.
Он просто лучше всех это делает.
О, это такая модель лидера-чемпиона, короче.
Да. А есть лидер, который просто является руководителем непосредственно. Вот его компания лидирует благодаря его команде. Поэтому, на мой взгляд, руководитель, он стратег, прежде всего. То, о ком вы говорите, о полководце, который сверху наблюдает и думает, там, медленно сейчас спущусь, вот, из своей команды, там, преодолею, чем сейчас будем как в галоп бежать. Лидер, на мой взгляд, это тот, кто... принимает решения и кто занимается операционным управлением. Но опять-таки я параллель провожу с футбольным полем. Или не сходится у вас?
Не должно сойтись, на самом деле. Мне интересно именно ваша точка зрения. Я просто не знаю, честно говоря, правильного ответа, потому что...
Я тоже, видите, я пытаюсь копаться, туда сунулся, сказал,
конечно,
что
да,
там
да, да.
одно и то же, другое сунулся. То есть у меня сейчас идет действительно какой-то мыслительный анализ, который... Вот, и не хочется про футбол, потому что здесь как раз не совсем футбольная история.
Не совсем футбольная история.
Поэтому я и не могу провести параллель, мостик вот этот бросить.
С футболом, если смотреть, то как будто бы тренер — это руководитель, а капитан — команда — лидер.
Да, но здесь вот почему я и не хотел, сейчас развею просто ваше вот это вот отчаяние по поводу параллели, потому что он стратег прежде всего, но он не занимается операционным управлением, если брать в тот же футбол. У него есть там 15 минут между таймами, так за эти 45 минут столько может произойти. То есть он выстроил тактику, команда выходит, через 5 минут получает гол, второй, там травма, в меньшинстве красная карточка. Как тренер может повлиять? Он же не выйдет вместо вот этого игрока?
Не выйдет. Ну да, в бизнесе руководитель может что-то быстро сделать.
Совершенно верно. А в футболе нет. Поэтому это не работает не совсем.
Да.
Потому что там как раз вот есть лидеры, которые принимают, которые занимаются операционкой, которые тут же там залатывают швы или наоборот там, опять-таки, даже не через свои, не через слова поддержки, а скорее там через действия.
Конкретное решение.
Mm-hmm. Да.
Ну, это такое ручное управление в военного времени.
Совершенно верно.
Слушайте, интересно, потому что откуда это размышление у меня внутри? Потому что мне буквально, вот я тут приехал из одного путешествия, меня один мудрый человек осадил и говорит: ты всегда пытаешься быть примером. Ну, то есть вот ты пытаешься лидировать, я в своей команде, я руководитель, и в каких-то отдельных вещах еще и пытаюсь быть лидером. Говорит, ты всегда пытаешься быть лидером, вот первым. А на самом деле, будучи более мудрым руководителем, ты можешь других вот больше как бы продвигать и давать лидерство другому человеку, и при этом получать больше. И вот это офигенно. И я, честно говоря, так, во-первых, не так хорошо умею и учусь сейчас этому. Вот, и мне было интересно вот на эту тему ваша позиция.
Вот тут здесь как раз можно параллели проводить с футболом.
Ну-ка.
И вам сейчас это очень понравится.
Мне еще все нравится, честно говоря. Пока.
Про эффективность нахождения на футбольном поле. Вот я когда в аудиторию захожу, и каким-то образом сразу же включиться в диалог и привлечь внимание, потому что конец рабочего дня, обучающегося дня, люди устают. Я сам обучался там программе «Лидеры как преподаватели», и понимаю, что нужно заинтересовать. Нужно какой-то такой момент. И я всегда спрашиваю, вот смотрите, контракты большие, крупные. Как вы думаете, сколько времени держит в ногах мяч игрок, в среднем игрок на футбольном поле в течение 90 минут? Сразу же раздается там 3, 5, там, 6 минут. Там, кто-то, подумав, что ага, мяч же может лететь еще в воздухе, соответственно, он его не трогает. То есть кто-то говорит, что 2 минуты.
А можно ставку?
Да.
Я думаю, ну, смотря какой игрок, конечно.
В среднем.
Да?
Не...
В среднем, да? Секунд 40?
53,4.
Блин, близко.
Да. Это известный аналитик футбольный Карлинг, англичанин, посчитал. То есть это, по сути дела, 1% нахождения на футбольном поле. А если принять во внимание, что в среднем игрок пробегает 11 километров, как вы думаете, сколько он с мячом?
Ну, собственно... Сколько он с мячом пробегает?
Дистанция, да.
Не буду пытаться даже считать во времени. Ну, кажется, метров 300.
180. То есть это 1.5%.
Какой кошмар.
Да. Ты занимаешься футболом, играешь всю жизнь, любишь, получаешь контракт, какие-то хорошие деньги, чтобы 1% всего времени находиться с мячом и 1.5% пробегать, 1.5% дистанции. Да, но, и вот сейчас как раз квинтэссенция всего этого сказанного. Я это осознал с детства, потому что я не был лидером, то есть я был лидером, но в своем. Я это лидерство видел в другом. Не в том, чтобы оказаться на передовой, забить
с
мяч,
мячом,
там отдать передачу или быть с мячом. Нет, а быть полезным, потому что тот человек, который находится с мячом, игрок, он зависим от тех, кто находится без мяча, а их несколько, и ты в том числе. И как раз ты здесь проявляешь лидерские качества. Ты быстрее, как угорело, бежишь, чтобы его подстраховать, или наоборот, открываешь зону, чтобы он дал тебе вовремя. Иначе, если ты не пробежишь на максимальной скорости, то у него отберут мяч. И, соответственно, команда проиграет. И вот здесь, осознавая свою значимость, эффективность, в какой-то мере ты чувствуешь себя лидером. И вот эта игра без мяча, она гораздо важнее, чем игра с мячом.
Вы правы, мне очень понравилось. Это круто. Играть без мяча, блин.
Ну, у меня таких фразеологизмов довольно много, там уже используют ее, даже не спросив моего разрешения. Там, допустим, принятие решения до принятия мяча. У меня там есть наставник в лице Лены Бондаренко.
Угу. Вот. Лене, большой привет.
Да, и вот она хочет, знаете, вот она настолько уникальна с точки зрения именно самопознания, самокопания и вообще, в принципе, интерес. Вот этот голод, он у нее не пропадает. Знаете, что она мне предложила? Я сразу согласился. Алексей, пригласи меня, пожалуйста, на матч. Я очень хочу посмотреть футбольный матч твоими глазами. Так-то на матч я схожу и посмотрю, но ничего там не пойму. Но я хочу очень, чтобы ты мне... А я футбольные матчи смотрю не как болельщик. Для меня футбол не интертеймент. Скорее, это просто определенная рутина. Я смотрю даже, знаете, как говорил великий Арсен Венгер. То есть для меня важнее не то, что сделал футболист во время принятия мяча, а то, как он делал за доли секунды, что он совершал до принятия мяча. То есть это такие важные моменты. И ей она хочет именно этого. Этой раскладки, другого угла, именно профессионального, понимаете? И я такой думаю, вот не зря я выбрал ее наставника.
Круто. У нас в подкасте есть лирический герой, его зовут Геннадий.
Вот не существует. Какой герой?
Лирический.
А, лирический.
Да, это наш внутренний персонаж, его не существует, но вот он где-то здесь сейчас, на этом помещении. Из выпуска в выпуск Гена оказывается в разных ролях, в разных ситуациях, попадает в какие-то неурядицы, проблемы. И обычно я у нашего гостя спрашиваю, что же делать Гене? Сегодня наша рубрика называется «Гена и спортивная отдушина». Итак, Гена — это молодой сотрудник HR-блока. На предыдущем месте работы коллеги Гены очень активно участвовали во всяких московских забегах. В качестве корпоративных участников они были в своих футболках, с флагами, в общем, все весело, круто и прикольно. Да и вообще, хорошо организованные забеги — это часто такая непередаваемая атмосфера, ощущение дружбы, поддержки со стороны таких же, как ты, тысяч других классных людей. Но сегодня Гена поменял место работы. И он перешел из крупной компании в небольшой стартап. Это его новое место работы, где сегодня работает не так много людей, как в его бывшей компании. И почти все эти люди — это кабинетные сотрудники, айтишники. В общем-то, корпоративного спорта никакого нет. Люди максимально предпочитают проводить время внутри своих гаджетов и устройств. Какие советы можно дать Гене? Стоит ли ему пытаться убедить коллег заниматься корпоративным спортом? Может быть, делать какие-то общие активности? И вообще, как влюбить ленивых клерков в такое времяпрепровождение. Итак, Гена, слушай.
У меня папа Гена, его называли, я даже его то называл, как ребята, Геныч, поэтому можно его так назвать?
Ну, у нас вот Гена, пожалуйста, Геныч, можно как угодно. Итак, Геныч, внимание.
Что бы я сделал, и уже у меня так получилось, когда я был исполнительным директором в футбольном клубе «Динамо», то каким-то образом нужно было сойтись со своими коллегами. И один из коммерческий директор мне казался немного высокомерным и как-то в стороне постоянно находился. И вот я подумал, как вот объединить всех, что нужно для этого сделать. Естественно, ничего я не придумал, как пойти играть в футбол вместе. И как только мы оказались в одной команде с ним, там, как только произошла какая-то перепасовка, я ему отдал, там, я увидел его совершенно в другой ипостаси, и он мне настолько сильно понравился с точки зрения самоотдачи, что мне казалось, что он такой белоручка, а оказался, нет, нормально. И на следующий день мы пришли, у нас коммуникации совершенно другие были уже. И к тому, что просто, вот, наверное, через какие-то такие командообразующие, мы уже говорили о кубке, вот, о готовке, что очень важно. Мне кажется, гений, я бы порекомендовал бы быть инициатором таких, может быть, со стороны нелепых времяпровождений, но те, которые дают возможность в дальнейшем просто коммуницировать и мотивировать людей, потому что никто не отменял межличностные отношения.
Именно командных, да?
Командных, действительно. Тот же яркий пример Джон Терри, что он придумал в Челси. Мы играли там в начале сезона, он взял там в выходных, купил пиво, чипсов. Ну, неважно там, что он купил, важно, что он придумал игру в PlayStation у себя дома. Кубок заказал, медали. С этим же кубком медали пришел, потому что он выиграл. Но потом столько было разговоров на всю неделю, и все, и мы подумали, вот он лидер. Он капитан команды, он действительно, потому что это его был первый сезон, и Маурини ему верил в капитанскую повязку. И чтобы каким-то образом, на мой взгляд, тоже подспутно думая доказать это, он взял, организовал у себя там по PlayStation там, в турнир у себя дома.
Круто.
Очень хорошая такая история.
Короче, Гена, ищи командные виды спорта и привноси их в собственную работу.
Да, но при этом существуют другие виды спорта, индивидуальные. Просто это очень сильно ценю сейчас. Для меня, конечно, это определенная философия.
Вы пробежали все мейджоры, да? Все большие марафоны.
Да, пробежал все мейджоры. Попробовал себя сейчас в ультрамарафоне. Пробежал 90 километров, причем это ночной забег. Попытался как раз оттянуть свои возможности, посмотреть, что за этой чертой. Потому что в моем понимании,
что там?
Выражаться языком политики, в кое немного да, побыл, бал, то существует законодательная власть, это, соответственно, твоя голова. И исполнительная власть, это твое тело. И главное прописать законы, потому что исполнительная власть, она в любом случае будет выполнять. Ну, по крайней мере, я беру такие правильные цивилизованные государства. Поэтому я подумал, ну вот я вот установил те законы, при которых там должна исполнять власть. И получилось, действительно. И в дальнейшем понятно, что ограничения все они у тебя в голове. Вот действительно, я в этом глубоко убежден, что ты даже вот о своем потенциале, ты даже представить себе не можешь, какой у тебя потенциал, какой потенциал у человека. Возможность именно вот работать с этими страхами, наверное, просто-напросто каким-то образом мотивировать. Но это, опять-таки, тоже упирается в философию, стоицизм, кстати, потому что тебе в любом случае нужно всегда принимать решения. Принимать решения, моральные решения на самом деле, то есть отталкиваясь от законов определенных, потому что есть зло, есть добро, есть нейтральное, если, знаете, там, да, потому что в это нейтральное очень много входит, то есть иметь детей хорошо или плохо, не хорошо и не плохо, в зависимости от того, как бы твои какие принципы, там, быть богатым хорошо или плохо, не факт, что быть богатым хорошо, потому что тот же Сенек, он очень много о бедности говорит, не о нищете, а о бедности, и тут же показывает тебе все плюсы отсутствия там налогов, я просто сталкивался с этой недвижимостью, которая на самом деле обременяет, а нет недвижимости, нет проблем.
Говорите, как настоящий политик. Скажите, пожалуйста, завершая нашу беседу, финальный вопрос, два, точнее, коротких вопроса, и перейдем к финалу. Агрессия в управлении и агрессия в спорте — это хорошо?
Нет.
Почему?
Агрессия, она затуманивает взгляд. Ты не можешь контролировать, у тебя голова должна быть светлая. Агрессия, вы имеете в виду агрессивные какие-то действия не с точки зрения именно самого действия, а именно принятия решения каких-то?
Я бы сказал бы широко, потому что очень многие говорят сегодня, что на схлапывающихся рынках в целом для высокой капитализации нужна очень активная там экспансия, нужно агрессивное именно поведение на рынке. И в целом, честно говоря, экономика скорее показывает, что реально более агрессивные компании, которые используют агрессивный маркетинг или агрессивную конкуренцию, они, как правило, экономически более успешные. Не говоря уже про людей или про лидеров, потому что очень часто лидерство равно синоним силы, а где-то с силой очень рядом агрессия.
Я просто, значит, неправильно понял само слово. Вот если в таком духе, то да. Я, скорее всего, заменил бы, наверное, на настойчивость, на упрямство, на такие синонимы. Потому что агрессия, в моем понимании, это действие, которое ты не можешь контролировать, наверное. Я был определенно там на футбольном поле агрессивен, я понимаю, насколько это нехорошо. Когда ты не можешь там держать свои эмоции, этот перехлёст идет во вред как тебе, так и команде в целом. Ну, я понял, в каком контексте. Это, знаете, опять-таки тоже возвращаясь к латинскому языку, там, допустим, к тому же стоицизму. То есть у нас, по сути дела, страсть. Мы же это используем иногда в позитивном смысле, что должна быть страсть тому, чему. А на самом деле основной принцип стоицизма — это, наоборот, нивелировать эту страсть, убрать, потому что это идет вот вразрез твоему разуму. То, что идет в другую противоположную сторону от разума, это все страсть. И это все плохо. Ну, то есть, опять-таки, интерпретация определенная там.
Круто. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, мы говорим сегодня про трансформации команд, мы много поговорили о спорте, о вот тех механиках, которые вы забираете. Если взять и дать какой-то один совет тем управленцам, которые сегодня стараются стать более эффективными руководителями, более эффективными лидерами для своих команд, что бы вы порекомендовали им делать? Вот они сегодня меняют и трансформируют свои методы управления.
Ну, вот именно трансформировать и в дальнейшем, потому что именно эта трансформация...
Типа, ну, так и делайте. Вы делаете, так и делайте.
Да, но нужно находить какие-то определенные действительно закутки вот своей мотивации, чтобы она была мотивация, чтобы она была вот у тебя...
Личная, да?
Личная. Да, я только о личной сейчас. Потому что через личную мотивацию приходит командная мотивация. Через личную самореализацию приходит командная самореализация. Я глубоко в этом убежден. И чтобы вот этого выгорания не было, действительно нужны будут... Иногда и факапы обязательно нужны. Мы о них говорили именно, как о кризисе как таковом. Поэтому, на мой взгляд, именно это и требования, я уже об этом говорил, требования прежде всего себя самого и определенное недовольство, несмотря на успех, все равно, потому что вот это толика недовольства, стыда, в конце концов, потому что я, допустим, руководствовался еще и вот этой, ну, мне очень было стыдно за те или иные элементы, мне очень стыдно было вот, за себя самого, перед командой, за то, что я уступил тому или иному оппоненту. И я подумал, ну почему? Вот я, проанализировав, так подумал, что в следующий раз я выйду. Возможно, я еще хуже сыграю. И, возможно, меня обыграет и не раз, и не два, и даже больше. Но вот это чувство стыда, как та ниточка, за которую ты можешь себя дергать. Поэтому, ну, опять-таки, это, наверное, не свойственно. Ну, не каждому свойственно человеку. Я уж, может быть, как спортсмен рассуждаю. Но для меня просто, чтобы соблюсти вот весь баланс такой мотивационный внутри и держать себя на высоком уровне, в любом случае ты находишься находишь определенные ниточки, потому что ни деньги, ни полные трибуны, они не играют в долгу, так называемый long-term project. Это не про вот, как раз спорт высших достижений. Мне кажется, в бизнесе тоже определенно нужно такими методами руководствоваться. Они не очень приятные, безусловно, но они приводят к успеху определенно.
Как говорит Юрий Дудь, блиц.
Блиц.
У нас нет блица, на самом деле, но у нас есть игра в ассоциации. Мы в конце всегда играем в последнюю игру, которая завершает обычно выпуск. Правила очень простые. Я говорю вам слово или фразу и прошу как-то отреагировать. Сказать первое, что приходит вам в голову. Иногда я буду делать вот такое лицо. Это значит, что, мол, мне интересно, коротко прокомментируйте, почему именно эта ассоциация. Корпоративный спорт.
Единство.
Вино.
Удовольствие.
Бильярд.
Мандраж.
Интересно.
Ну, потому что это мандраж идет от этого вида спорта. Он свойственен всем спортсменам, футболистам тоже. Я часто испытывал мандраж.
Тренер.
Наставник.
Капитан.
Лидер.
Советник.
Никто.
Это, кстати, был сейчас советник президента Российского футбольного союза, если что, Алексей Смертин сказал. Так что...
Да. Ну, и по совместительству руководитель департамента по устойчивому развитию социальной политики. Что поэтому, ну, я хотел, наверное, по-другому сказать. Нет, знаете как? Советник отсутствие ответственности.
Хорошо, я понял, как консультант там близко.
Да.
Биография.
История твоя.
Динамо.
Динамо и есть Динамо.
Государственное управление.
Не верю.
Мотоциклы.
Страсть.
Команда.
Самореализация.
Пляжный футбол.
Успех.
Вау. Вы выиграли, я знаю.
Выиграл чемпионат России, потому что стремился стать чемпионом России.
Марафон.
О, это преодоление себя.
Пандемия.
Успех. Но в том плане, что пандемия мне сыграла положительно.
Хорошо. Барнаул.
Малая родина.
Благотворительность.
Хорошее дело.
Фанат.
До определенного уровня. А так, конечно, лучше болельщик.
А, я понял. РФС.
Структура, которая управляет футболом.
Функционал.
Социалка, ответственность.
Челси.
Верхушка пирамиды.
Найк.
Любимый бренд.
Спорт.
Смысл жизни.
Алтай.
Самое красивое место.
2021 год.
Еще один год позади.
Сколково.
Самореализация и получение знаний, и, как, впрочем, и отдача.
Локомотив.
Лучший игрок. Звездная болезнь.
Алексей Смертин.
Так себе. Мог бы быть лучше.
Спасибо большое. У нас в гостях был Алексей Смертин. Алексей, спасибо огромное.
Спасибо вам.
Дорогие друзья, немножко мыслей по традиции после нашей беседы. Этот набор выпусков, вот эта пятерка, будет немного особенными, потому что из 5 гостей, которых вы можете послушать в нашем подкасте, 3 из них будут так или иначе связаны со спортом. И сегодня Алексей в абсолютно непревзойденной манере очень интересной беседы открыл вот эту пятерку выпусков, и за что, конечно, ему огромное-огромное спасибо. Лично мне было невероятно интересно, и что, обратите внимание, можно заметить, что Алексей человек, который очень образно мыслит и, несомненно, постоянно отсылается к спорту, к его футбольной карьере. Как много классных метафор и как много выводов можно сделать, приводя эти сравнения. Вот лично для меня огромным показателем является умение человека сделать выводы, принять правильное решение или сделать заключение для себя на основании других отстраненных кейсов, ситуаций и историй. Надеюсь, вы сегодня получили большое искреннее удовольствие от всего того сторителлинга, который привнес наш выпуск Алексей. Ну и, конечно, от тех выводов, которые, надеюсь, вы тоже сделаете по итогам нашей беседы. Это был подкаст «Недоразговоров». Сегодня я искренне счастлив и, конечно же, и сегодня сбылась в какой-то степени моя мечта – пообщаться с живой легендой в этой студии. Спасибо большое Алексею, ну и спасибо большое вам, дорогие слушатели, что до сих пор остаетесь с нами. Ну и, конечно, впереди только еще больше интересного контента.